Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало,
все, чего оно достигло,
все это сохранилось
на страницах книг.
Игорь Подус. Код заражения. Книга вторая.
Глава первая. 27.05.2028 года. Шустрый.
Пока я, ошеломленный невероятностью происходящего, вглядывался в лицо матери, в сумраке возникло еще одно лицо. Волевое, мужское. В суровых чертах читалась недвусмысленная угроза. Погоны цвета хаки сливались пиксельным камуфляжем полевой формы, но генеральские звезды я рассмотрел. «Ольга Петровна, это точно он?» – спросил генерал, и взгляд его скользнул по моей груди, где свежие шрамы складывались в зловещее слово «инфекция».
«Товарищ генерал, вы думаете, я не узнаю собственного сына?» С надрывом отчеканила мать.
«Хорошо. Разрешаю взять анализы на наличие вируса и активных патогенов. В дальнейшем, исходя из результатов, решим, что делать с нашими незваными гостями». Генерал вышел через массивные гермодвери, оставив за спиной матери двух молчаливых офицеров с автоматами. В их задачу явно входил контроль за медицинской процедурой. Во время сдачи крови через специальное окошко мать так и не проронила ни слова. Вскоре через грузовой лоток нам передали комплекты одежды, резиновые тапки и синие комбинезоны со светоотражающими полосами и молнией от паха до шеи. Марта понимала по-русски и знала, кем является женщина, берущая кровь на анализ. Шепнув что-то профессору Крюгеру, она одним взглядом велела бойцам корпоративного ЧВК молчать и беспрекословно выполнять все приказы. После экспресс-анализа открылась переборка шлюза. Едва мы вошли в тоннель, нас окружили вооруженные бойцы с офицерскими погонами и проводили в одиночные камеры, оборудованные санузлами с настоящим душем. Хотя вода из лейки обжигала холодом, я с наслаждением предался забытым ощущениям. И только теперь, стоя под струями и намыливаясь вонючим антибактериальным мылом, я попытался осмыслить все произошедшее. Если честно, по какой-то необъяснимой причине я верил все эти два года, что мать жива. Предполагал, их с дядей Борей эвакуировали туда, где осуществляется государственный контроль. В Зареченске это называли «большая земля». И лишь лично обнаружив в лифтовой шахте трупы с припаянными к противочумным костюмам бейджами мамы и дяди Бори, моя вера пошатнулась. Я почти смирился с их гибелью, поэтому встреча с самым родным человеком стала настоящим ударом по восприятию реальности. Присутствие настороженной охраны инстинктивно заставило прикусить язык, чтобы ей случайно не навредить. Конечно, я жаждал разговора. Но колотить в стальную дверь и требовать ее позвать не собирался. Она сама должна найти способ для первого контакта. С этими мыслями я вытерся найденным в душе серым полотенцем, облачился в выданный комбинезон и, растянувшись на дерматиновой лежанке, впервые за долгое время уснул по-настоящему. Во сне я снова пережил потерю сестры. Воспоминания бередили душу. Если бы не тлеющая искра надежды, горечь прошлых ошибок вновь захлестнула с головой. Проснулся от металлического лязга. Вскочив с нар, увидел, как задвигается окошко в нижней части двери. При этом на полу появился алюминиевый поднос с арестантской пайкой. Голод заставил действовать. Молниеносно перетащив поднос на крохотный столик, я оценил аромат дымящейся еды. Алюминиевая миска была до краев наполнена перловой кашей с тушенкой. Кроме того, на подносе лежали упаковка сухих галет, несколько желтых дроже, похожих на витамины, и армейская кружка со сладким чаем. Разумеется, все это было сметено с подноса, и, несмотря на обжигающую температуру, съедено за считанные минуты. В процессе выяснилось, что повар не поскупился на тушенку и сахар, а значит, жители бункера не испытывали дефицита продовольствия. Расправившись последней галетой, заметил на внутренней стороне упаковки сообщение, нацарапанное карандашом. «Максим, все на грани. Сейчас решается твоя судьба. Выполняй все указания офицера ФСБ и ничего не требуй. Я постараюсь организовать встречу, чтобы мы смогли спокойно поговорить». Прочитав послание несколько раз, я разорвал упаковку на мелкие кусочки и смыл в унитаз. Едва успел закончить, как за мной пришли. Молодой конвоир с капитанскими погонами повел по лабиринту из бесконечных коридоров. Наручников он не использовал, да и оружие серьезнее пистолета Ярыгина я у него не заметил. Однако это не было беспечностью. Каждую гермодверь открывали дистанционно после запроса по коммуникатору и идентификации личности офицера при помощи камер слежения. Сначала меня завели в допросную, где после подключения детектора лжи усатый майор с бесстрастным взглядом 4 часа подряд задавал множество однообразных, порой повторяющихся вопросов. Скрывать мне было особо нечего, так что я рассказал почти обо всех своих злоключениях за последние 2 года. Как ни странно, майора особенно интересовал анклав выживших в Зареченске. Он потребовал рассказать о структуре местной власти, системе защитных укреплений, количестве жителей и боеспособности военизированных формирований. Из-за этого явного перекоса и незаинтересованности моей судьбой я смог с легкостью утаить то, о чем изначально решил молчать. После допроса меня с конвоиром неплохо накормили в крохотной столовой. По пути в следующую локацию я заметил Марту, которую завели в допросную. Когда мы спустились на 2 уровня ниже, почувствовал, как конвоировавший меня капитан напрягся. Подведя к гермоворотам сейфового типа, он заставил сесть на корточки лицом к стене, а сам принялся раз за разом жать на кнопку вызова коммуникатора. Это продолжалось около 30 минут. В процессе кто-то 2 раз отвечал ему и сообщал, что вопрос с допуском в лабораторию пока не решился. Во время коротких диалогов я узнал, что фамилия конвоира – Борзов, а после 3-й попытки голос наконец сообщил, что разрешение получено, и гермоворота начали открываться с характерным механическим перестуком. Едва створка отъехала на несколько сантиметров, конвоир нервно дернулся и, словно по привычке, расстегнул кобуру. Его животный страх передался мне, заставив шарахнуться к железобетонной стене. За воротами стояла мать в белом халате, а за ней высилась еще одна преграда. Толстенная решетка, способная удержать даже слона. Дальше открывалась панорама на полумрак исследовательской лаборатории, занимавшей вытянутый зал с колоннами размером с площадку для мини-футбола. Справа весело перемигивались огоньками ряды серверных шкафов. Слева в 3 яруса выстроились клетки, прикрытые оргстеклом, за которым что-то шевелилось. И хотя запаха протухшей химозы не ощущалось, я сразу почувствовал, что в некоторых из клеток содержатся зомби. Дополняли картину химическая лаборатория, скрещенная с механосборочной мастерской, занимавшая центральную часть зала. «Владик, ты сегодня внутрь заходить будешь?» — любезно спросила мать у капитана ФСБ, хмуро косившегося на закрывающийся за спиной гермоворота. «Нет, Ольга Александровна, я, как всегда, лучше здесь подожду», — ответил Борзов и кивнул на офисное кресло, будто специально оставленное у порога для особо впечатлительных посетителей. «Хорошо. Я тебе попозже кофейку с печеньками принесу», — пообещала мать. И только после этого взглянула на меня. «Максим, ну а ты чего встал? Давай за мной». Развернувшись, она протиснулась между толстыми прутьями решетки и направилась к непонятной установке, видневшейся в конце исследовательской лаборатории. Пройдя чуть дальше вглубь, я убедился, что решетка точно не против обычных зомби. Она была поставлена против чего-то по-настоящему крупного и опасного. Догадку подтверждала откровенная нервозность конвоира и чувство реальной опасности, витавшей в окружающем пространстве. Быстро догнав мать, я начал продвигаться между рядами серверных шкафов и металлообрабатывающими станками, стоявшими вперемешку со стеллажами, прикрытыми плексиглазом и заставленными химическими реактивами.
Кроме этого оборудования, я заметил промышленный принтер, предназначенный для создания сложных структур из металла. Если честно, очень хотелось хотя бы дотронуться до руки матери, но я не хотел ее подставлять. Первый шаг навстречу она сделала сама.